Какой текст сегодня?
Со 2 по 8 вчера мы.
Шримад Бхагаватам, 6 песня. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст 13. Ях парамештям дишанам адитиштанна канчанам пратютиштетити брую таммам тена парам виду. Ях,
который
парамештям,
парамештям
царский,
тишанам,
престол. Атитиштан,
занимающий.
На
ни
канчана,
канчана,
кто-либо,
кто-либо.
Пратютиштет,
пратютиштет.
Пусть станет, чтобы приветствовать.
Пусть станет, чтобы приветствовать.
Эти. Так. Брую.
Брую.
Скажут.
Скажут.
Кармам.
Кармам.
Закон религии.
Закон религии.
Те.
Те.
Они.
Они.
На.
На.
Не.
Не.
Парам.
Парам.
Высшие.
Высшие.
Виду.
Виду.
Знают.
Знают.
Перевод стиха. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брахмана, не знает высших законов религии. Комментарий Шрила Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что правитель, сидящий на троне, не обязан оказывать почтение никому, кроме своих старших, духовного наставника, брахманов и вайшнавов. Этому есть немало примеров. Когда Нарада однажды посетил Господа Кришну, тот восседал на троне, но, увидев великого мудреца, тут же поднялся, чтобы вместе с царедворцами почтить его. Нарада знал, что Кришна — верховная личность Бога, а Кришна знал, что Нарада его преданный. И все же Господь не стал нарушать обычаи. Нарада был брахмачари, брахманом, возвышенным преданным. Поэтому даже сам Кришна, играя роль царя, выражал ему почтение. Так было принято в ведическом обществе. Но если люди не знают, как следует почитать представителя Нарада, Нарада или Кришны, как правильно устроить общественную жизнь и как развить в себе сознание Кришны, если они стремятся только к тому, чтобы каждый год производить новые автомобили и строить новые небоскребы, а потом ломать их и опять сооружать новые, такое общество не заслуживает называться человеческим, несмотря на все его успехи в развитии науки и техники. Истинно развитое общество устроено по принципу чатур-варня. Оно разделено на 4 класса или сословия. В обществе обязательно должен быть класс идеальных людей, на которых равнялись бы все остальные. Это первый класс – наставники общества. Второй класс – это правители. Третий класс – те, кто производит пищу и заботится о коровах. На четвертый – те, кто служит трем высшим сословиям. Всех прочих, кто отказывается следовать пятой социальной системе, относят к пятому классу. Общество, которое не живет по ведическим законам, не может заботиться о подлинном благе людей. В этом стихе Индра говорит «Тармам тена парам виду». В таком обществе никто не знает ни о высшем законе религии, ни о истинной цели жизни. Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брахмана, не знает высших законов религии. Индра наносит оскорбление Брихаспати. А это говорит сам Индра, который только что совершил ошибку, не оказал почтения духовному учителю, и тот покинул зал собраний. Он не стал делать замечаний или проклинать его, но он просто покинул зал собрания. И это означает, что вернуть будет очень трудно духовному учителю. То есть необходимо совершить усилия ученику, чтобы вернуть расположение гуру после этого. Хотя эти отношения, они вечные, считаются, тем не менее они могут быть нестабильными. Знаете такую вещь? У каждого человека есть Гуру. Не все просто знают об этом. Так же, как у каждого человека есть Кришна в сердце, но не все знают об этом. Невозможно без Гуру вообще иметь хоть какое-то направление в жизни, делать какой-то выбор. Сердуша играет роль этого Гуру, когда мы не общаемся, не знаем в жизни никого, кто мог бы помочь нам. Мы опираемся лишь на свой разум и совесть, это представитель, это и Гуру. Это форма Гуру, это описано в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Поэтому невозможно без прибежища Гуру принимать какие-то решения, любые. Вообще жить, в смысле ориентироваться и различать что-то невозможно. Способность различать зависит только от разума, и смотря какой разум, от этого зависит. Может ли человек близко общаться с людьми или нет? В его голове возникает убеждение, что святых людей нет, или не нужно доверять, или лучше как-то их обходить стороной, потому что не вовлекает в какой-то контроль чувств, аскезы, в какую-то такую другую жизнь, не свойственную мне. Но на самом деле Кришна дает эти убеждения. Когда человек отставит свои материальные интересы и желания, Кришна дает ему эту веру, не верить в святых. Хотя в сердце каждый знает, святому человеку нужно поклониться, и наверняка где-то они должны быть. Те люди, которые понимают мою душу, мои истинные желания, которые желают мне блага, но я не могу найти этих людей, потому что я их сам избегаю, собственно говоря. В обществе есть много людей, которые имитируют святых, дают тоже наставления, обучают, но не имеют квалификации. Прабхупада очень часто говорит об этом в своих комментариях и беседах. Очень много людей, настроенных мошеннически. Практически каждый из нас такой лжегуру был. До того, как мы услышали от истинного учителя наставления и приняли их в сердце. Каждый обучал своих детей, или кому-то давал наставление, или спорил с кем-то, или отставил свое мнение, это все мошенничество. Это чистой воды иллюзия, майя, говорится. Там нет истины. В этой борьбе за существование нет истины, они строят просто небоскребы, потом разрушают, строят новые небоскребы. Все цивилизации материальные разрушаются, создаются снова и снова, через войны, через революции, через катаклизмы. Через болезни, эпидемии, через что это. История полна таких примеров, это циклы. Нет там никакого прогресса. Это замкнутый круг, который называется, смотрите, самсара. Во всем есть замкнутый цикл, как рождение и смерть, так же успех и поражение, взлет, падение, как волны вверх-вниз, амплитуды. Амплитуды, вращение, гун материальной природы, ничего нового нет. Всегда успех временный, потому что после успеха всегда следует спад. Здесь есть предел развития, материальные гуны ставят нам предел. В нашем рассудке есть предел, наши чувства есть предел, в наших возможностях есть предел. Во всем поставлены пределы. Дойдя до этого предела, мы будем падать. Поэтому это называется бессмыслицей, и нужно выйти за пределы самсары, замкнутых циклов. То есть необходимо познать себя с другой точки зрения, не с точки зрения материального успеха или поражения, и сведение счетов здесь, в этом мире, и снова брать реванш заново. Смешно, как Джарасанта сражался с Кришной 18 раз, терпел поражение. 18 раз кряду, он собирал войско, этот демон, но на самом деле он был очень могущественным демоном. Никто, кроме Кришны, не мог бы победить его, в то время не было таких сильных людей. Но он был единственный, у него была тайна рождения, собственно, его нельзя было вообще убить. Он с Пхимасеной рукопашную сражался и на палицах. И Пхимасена не мог победить его. Сверхъестественная сила обладал Пхимасена, был сыном Бога Ветра. И в какой-то момент ему удавалось. Но она жива. И снова бой. Но в мире мистика. Есть сейчас такие цели мистики. Они сейчас от гриппа умирают. Обычные люди. Но, если вы пойдете к ним, если вы брахманы, они не заметят этого, они даже не встанут и не обратят на вас внимания. Поэтому такие слабые стали. Нет благословения, нет защиты, нет покровительства, нет прибежища. Даже человек, занимая высокое положение, не имеет прибежища. Он очень-очень зыбкое, шаткое положение занимает. Чем выше поднимается, тем более слабое положение он занимает. И он знает, что жизнь пронизана страхом становится. В сердце он знает это, что ненадежно, его могут свергнуть столько завистников вокруг Божьего. Нет прибежища, нет авторитета, Абсолютно, вы знаете, как царь говорит, и все слушают. Сейчас нет в мире таких царей, таких правителей, чей был авторитет незыблемо установлен для всего мира. Не существует ни одного человека. Даже в одной стране такого не происходит. Даже в одной и той же стране подданные делятся на различные группы и партии. У них разные мнения. А Бог один и представитель Бога. И почему? Они не встают, не приветствуют брахманов. Вот и вся причина. Нет другой причины, не ищите ее. Не думайте, что царь может стать каким-то другим сам по себе, сам создать себя. Нет. Не общаясь, не имея духовных отношений, практики, он никогда не изменится. Человек, будь он царем, будь богатым человеком, будь любым человеком. И здесь говорится, царь вообще не должен вставать, если кто-то из подданных приходит, он не должен вставать с трона и кланяться им. Это правильно. Так же, как родители не кланяются своим детям, но дети кланяются своим родителям. Так же, как ученики, они кланяются своему гуру, но гуру не кланяется ученикам. Внешне он не должен этого делать. Почему так? Это равноправие или как это? Как вообще это объяснить? Старший не кланяется младшим, потому что младший подумает, что теперь старший стал равен ему. Только по этой причине. На самом деле, все они кланяются в мыслях. Они должны делать поклон. Все. Потому что в каждом сердце есть сверхдуша, там есть кому поклоняться. Эта сверхдуша находится в сердце каждого, даже если человек отвратительный характер, там сверхдуша находится. Если даже плохая карма, там находится Бог, тот же самый, что и в моем сердце. Это нужно знать, это знание. Поэтому почтение мы выражаем даже в мыслях, хотя бы в мыслях. Тем, кто младше, мы должны в мыслях тоже уважать. Даже собак почитать, даже деревья почитать. Деревья кланяются. Видите, некоторым деревьям кланяются. Среди деревьев и деревья баньян, Кришна говорит, да баньяну можно кланяться. Почему? А можно верить Кришне? Мы не кланяемся дереву, простите, не думайте так, мы кланяемся только Кришне, этот этикет сходит именно от Него. И мы должны видеть, где Кришна. И Кришны так много вокруг, кроме Кришны ничего нет, кроме Бога ничего нет. То есть это разум, разум сознания Кришны, как почитать, как поклоняться, как уважать. Мы ищем эту возможность везде и всюду. За что человека можно уважать? На хорошее качество одно хотя бы, уже радуемся, есть уже за что уважать. Это прямо противоположно тому, что учит ложная гордость без гуру. Столько хороших качеств, и одно плохое качество, я уже имею право не уважать этого человека. Все совершенно наоборот. И где же цивилизация? Это что? Цивилизация — это кошки и собаки. Они живут, что, но запах разный, я не могу терпеть запах этой кошки. Я разорву ее. Это животное сознание. Несмотря на всю науку и технику здесь пропадет, несмотря на то, что мы так много достигли в технологиях, ну, сами подумайте, технологии развиты очень хорошо. Уж куда еще? Вспомните, какими пластинки слушали. Я еще патефон помню. Да. Я уж бледный человек, я помню патефон. Он был еще маленький, понимаете. Но моя тетя заводила патефон. Такая была труба. Представлялась туда ручка, электричество, он не работал электричество, там как-то заводился он, то есть механический был какой-то принцип. Как заводные часы, что ли. Заводить нужно было эту пружину. И там игла была такая страшная. Можно было убить этой иглой. И пластинка была такая твердая, тяжелая, пластик был специальный. И вот на такой пластинке одна песня все помещала. Накручивалась. Такой диск был. Сейчас есть DVD. Как ему удалось так все уплотнить, смотрите, так вот, сжать. Они приближаются к творению Бога, что наш мозг тоже так плотно устроен, столько информации помещает. Всю жизнь. Что за жесткий диск? Это не такой же жесткий, сверху жесткий. Сверху жесткий, какой-то он плавучий, мягкий. И очень интересно, потому что даже не от мозга это, собственно, зависит, оказывается. Не совсем что-то зависит от мозга, конечно, от этой машины, но не всегда, не совсем. Информация хранится в каком-то жидком виде, похоже, или в каких-то еще вибрациях там. Не в самой ткани дело, а в этом вот аккумуляции, способности аккумулировать. Какое-то тонкое устройство есть мозга, неизведанное еще ученым. Когда они раскроют, они смогут делать подобные диски. Жесткий, но уже будет мягкий. Жесткий диск уйдет, когда вы уже состаритесь, вы увидите, что жесткий диск, над ним будут смеяться. Вот такие жесткие диски были, что там уже 500 гигабайт люди гордились. Сейчас уже почти как человеческий мозг у нас будет, жидкие такие вещи. Там будет все, что хотите у вас, не будет больше ни библиотек, ни школ. Вот все в этом мозге в одном можно. У нас уже есть такой компьютер, проблема в другом, что мы вспомнить не можем. Там есть все. Вспомнить не можем. Даже если у вас большой такой жесткий диск на 1000 гигабайт, вы там тоже забываете что-то у вас уже. Уже бессмысленно накапливать информацию, верно же? Вы начинаете по второму разу накапливать, потому что вы забыли, что у вас это уже есть. Вот в чем проблема. Проблема не в объеме информации, а в этой памяти. И память исходит сверх души. Стоит нам заинтересоваться Богом, как память будет возвращаться. Вся. Мы не получаем знания из книг, мы вспоминаем, читая книги и слушая гуру. Нужно понять эту разницу. Когда мы кланяемся гуру, мы духовно прогрессируем. Это наш процесс прогресса. Это не нужно духовному учителю. Это не нужно царю. Это нужно для того, чтобы Бог был доволен, был порядок в обществе. Это никому не должно быть нужно индивидуально. Поклоны или уважение, или слава какая-то. Цель эта совершенно иная. Сейчас люди, они хотят личной славы, личного богатства, личного успеха в личной жизни. Для себя. Но это совсем не то, что было в ведических временах. Поэтому никому не кланяются. Лично только для меня. Когда мы говорим о любви к Богу, они ждут. Когда же эта любовь к Богу придет ко мне? Когда же меня кто-то полюбит наконец? Я уже повторяю мантру. Полгода. И где же любовь к Богу? Имеется в виду, кто же влюбится в меня? Многие преданные в ожидании. Когда же эта любовь снизойдет на меня? Эта милость откуда-то? Никогда. Так и написано, так можно воспевать мантру миллионы жизней без результата. Святое имя означает, что мы должны вложить туда свою любовь, которая есть. Любовь не просто чувственную, а любовь практическую. Что-то сделайте. Мы же привязаны к материальному. Вот и пожертвуйте чем-то материальным. Это и будет любовь. Это и будет любовь. Пожертвуйте своим временем, своей энергией, своими деньгами, своей квартирой. Как это сделать? Все отдать кому-то? Нет. Займите служение, это все Кришна. Вот как это нужно делать. Приглашайте в квартиру гостей. Пойте ходить Кришне. Это уже практическое подтверждение, что у вас есть уважение к Богу. К Его наставлениям. Любовь, когда придет, мы все мы сможем занять служение Кришне. Даже свой разум, свое тело, свою семью, все что угодно. То, что на глаза попадется, можно занять служение Кришне, если человек есть любовь к Богу. Если любви к Богу нет, то человек просто не знает, как занять все служение Кришне. Мне нужен гуру, как занять все служение Кришне. Вот я хочу служить Кришне, а в уме совсем другие желания и мысли. Как быть? Вот я даже когда мантру повторяю, я не слышу, думаю о чем-то еще. Как же мне занять себя в служении Кришне? Эту любовь мы должны как бы заимствовать от преданных. Преданный – это тот, кто уже имеет любовь к Богу. Поэтому он преданный называется. Бхакта. Мы переводим так. Бхакта – любящий. Предавшийся, то же самое. Который вручил свою жизнь Кришне. Практически. Не умозрительно, а практически это сделал. И у таких людей мы взаимствуем. Это настроение. Как это хорошо. Но здесь говорится, что когда мы совершаем ягью, должны быть в знании, в благости. Не в невежестве, не в страсти. А в благости, в знании должны совершать ягью. В невежестве яги она не соответствует ведическим принципам, стандартам и настроению. Это, ну как, на, подавись, или ладно, не очень-то хотелось, заберите. Яги такая жертва. Когда вам чего-то не нужно, вы отдаетесь. Или когда что-то опротивило жена, вы бросаете, такая яги, жертву приносите. Или вас вот это чувство гоняет из дома, что надоело. Это там и будет. Или под давлением обстоятельств идет человек к Богу и молится, и вот тебе пожертвование, только спаси мою душу грешную. Это все невежественные формы поклонения. В страсти более осознанно, но человек, совершая яги осознанно, он хочет, чтобы ему платили тем же. Я согласен Богу что-то давать, но он должен также мне возвращать. Больше только. С процентами. Если я сделаю какое-то пожертвование на виду у всех, это люди заметят и будут меня уважать. Вот ради этого я могу что-то жертвовать. В тайне секретно, нет, я не готов.
Что я получу от этого?
Почему люди на показ многие вещи? Религиозные принципы Джарасандха именно таким и был. На показ совершал религиозные жертвоприношения. На показ дарил браманам богатство, раздавал коров, золото. И слава у него была невероятная по этой причине, что он следовал религиозным традициям, но он был демоном. И поэтому, когда речь зашла о Кришне, он подумал, Кришну нужно убить, что он был демоном. Демоны не поклоняются Богу, как преданные. Они поклоняются ему как источнику выгоды. Но на самом деле их цель поклонения этого — подняться до уровня Бога и занять его место. Они идут тем же самым путем, что и мы, но с другими намерениями. Религии следуют многие люди. Но шастра говорится, нужна. Решающий момент определения религии — это мотив, причина, почему человек это делает. Кайтва дхарм означает, что человек это делает только из корыстных побуждений. Знаете, самое истинное слово — это Бог. Слово «понять» — это Бог. Если мы говорим о самом истинном слове, самом чистом слове, это означает Бог. Но именно этим словом можно обмануть миллионы людей. Это называется кайтва дхарма. Когда используют самые высшие понятия, самые чистые понятия, душа это может понять. Они не понимают, но они видят, что люди подчиняются этому слову, благоговеют перед этим словом. Они молятся Богу. Все обмануты сейчас этим словом. Поэтому столько людей, сомневающихся с этим словом Бог, разобраться сложно. Что от кого это еще слушать? Какие там мотивы, мы не знаем. Он может одет как священник или как-то еще, но мы не знаем, мы не уверены уже. Люди никому не верят. Богу верят и больше никому не верят, поэтому Бога как бы нет, нет представителей Бога. Мы не можем получить этот непосредственный опыт ни от кого. Гуру Парампара должна быть, но Гуру Парампара — это почтение. Это Парампара почтения, преемственности, любви и заботы. Сверху любовь и забота, снизу почтение. Послушание и почтение — две обоюдные, двусторонние вещи. Любовь и забота. И почти. Не так, что если старшие не могут дать заботы, любви, какой-то толк почитать формально. Формально тоже хорошо, но недостаточно. Даже если формально почитается старший, уже хоть какая-то культура будет. В годах человек старше, ну ладно, слава Богу. Ну я уважу его возраст. Даже это обладает могуществом, что может поддерживать целую цивилизацию, даже такого настроения. Но этого недостаточно, потому что постепенно люди не перестают уважать внутри друг друга. При всем этикете. И поэтому называется лживая, обманная религия. Хотя внешнее дело внутри, я не люблю этого человека, не уважаю этого человека. Это не за что, там нет качества. Он никогда не помогал мне, не понимал, не защищал меня. Мой отец или мои старшие никогда меня не понимали. Очень часто слышим это от молодежи. Поэтому я, конечно, говорю, мама и папа, и все остальное, но я не общаюсь близко. Настоящее общение мне там. Кто меня понимает, на улице много людей понимают. В таком же положении, как и я. Они не понимают мою душу, но понимают мою боль. Вот что мы ищем. Нам не нужен человек, который понял бы нашу душу, потому что он поймет нашу душу и скажет, очищаться надо. Он как врач скажет, нужно лечиться от болезни. Но мы ищем себе таких же больных, у которых такая же боль в душе, и говорят, вот ты, они меня понимают. И они тоже против всего этого, как и я. Мы сбиваемся в такие группы революционеров, оппозиции, своих мнений. И в конце концов, что удивительно, даже эти группировки распадаются, потому что там нет единого духовного сознания. Нет, там есть только объединение на уровне противоречий, проблемы. Проблема не может людей соединять долго. В какой-то момент все распадается, и каждый становится одиноким. Каждый человек становится одиноким. Почему? Он не видит ни в ком никакой святости. Он не видит ни причины никого здесь почитать, вставать, уважать или кланяться кому-то. Нет связи. Другой связи не существует. Поэтому если мы ожидаем, что нам должны выражать почтение как старшим, мы должны соответствовать этому уровню старшего. Чтобы иметь эту любовь, мудрость и давать прибежище людям. Уметь давать наставник, говорится, это первый класс людей в обществе, наставники. Идеальные люди должны быть. Идеальные, что они могут слушать и понимать. Не то, что старший только говорит и все. А как же слушать? Как же он будет говорить, если он не слушает никого? Как же он поймет, если он не слушает? Это главная способность, чему учиться, чтобы быть старшим, это слушать, слушать и слушать. Пока мы не сможем понимать, наконец, человеческую душу. И вот тогда позволяется говорить во всеуслышание очень широко. Тогда много можно говорить. Потому что эти слова, они не будут пустыми. В знании будут слова. Настоящая будет речь человеческая. Но если он не слушает, он ни отца не слушал, ни мать не слушал, ни гуру не слушал, ни учителей в школе толком не слушал, ни друзей не слушал, не спорили всегда, конкурировали. Что же он может сказать, кроме конфликта и проблем, высказать свои какие-то недовольства человека? В основном, когда мы видим, что люди общаются, они высказывают свои недовольства друг другу о чем-то, о ком-то. Если друг другу, то они не очень будут дружить. Если о ком-то высказывают, совпадает мнение о ком-то, они будут дружить какое-то время. Итак, наставление, и когда человек не находится на высоком духовном уровне, он не должен принимать поклон ни от кого, он должен в ответ кланяться. Если кто-то нам кланяется, мы должны в ответ поклониться, если мы не на достаточно высоком уровне духовно, потому что именно так развивается ложный гордость. Поклон для опытного преданного. Если ему кланяется кто-то, он становится смиреннее. Наоборот. Если это неопытный человек, если ему кланяется, он становится более гордым. Именно поэтому старшим, младшим не отвечают на поклон. Если они будут им кланяться тоже, они становятся гордыми. И кроме этого, когда вы принимаете поклон, вы берете на себя часть кармы этого человека. Поэтому гуру должен принимать поклон ученику. Родитель должен принимать почтение своих детей. Это очищает их сердце. И усиливает ответственность старших. Именно так. Когда вы видите, что от вас человек этот зависит по-настоящему, у вас ответственность увеличивается. Поэтому это хорошая культура. Не путайте с унижением личности. Кланяться никого никто не должен заставлять. Это противоречит всякой ведической. Поклон – это наша естественная потребность. Это осознанная потребность. Если мы хотим духовно прогрессировать, мы будем кланяться. Есть люди, которые поклоняются даже самому себе, потому что в сердце есть Бог. Это лучше пропагать, чем быть просто атеистом. Есть разные формы поклонения, знаете, люди. Они изобретательны в этом плане. Если мы говорим о поклонах, всегда кто-то скажет, а значит, я тоже, в моем сердце тоже Бог есть, я кланяюсь себе самому, ставлю свое изображение, кланяюсь. Я тоже Бог, поэтому как Богу, себе как Богу кланяюсь. Иногда это предписано, и это тонкости уже цивилизации, мы этого сейчас не делаем, но иногда это предписано поклоняться себе, чтобы мы уважали Бога в собственном сердце, это самоуважение называется. Но сейчас люди слишком заботятся этим самоуважением. Слишком, только об этом думают, как любить себя, как уважать себя. Считают, что это главное в духовной практике. Нет, любить нужно уважать Бога сначала, а потом себя. Сначала Бога возлюби, потом как самого себя, всех остальных. Это первая, главная заповедь. И так пропадает этот первый класс, существуют наставники общества, второй класс правители, третий класс те, кто производит пищу и заботится о коровах. С коровами всем понятно все? Почему о коровах нужно заботиться, а не о собаках? Собаки сами себе могут позаботиться, знаете, находят пищу, всегда есть какие-то отбросы. Пища для собаки – это обычные отбросы или кости считают. Этой пищи достаточно в городах, на любой помойке. И собаку не нужно культивировать, в дом заводить, мыть ее, чесать ее, выгуливать ее. И... Нет, уже у кого-то есть собака, это не проблема, это я никогда не буду, что заводить собак. Раз вы уже приняли его, вы должны заботиться. Раз уже доверие у этого живого существа к вам, вы должны, конечно, до конца дожить с ним эту жизнь. Они меньше живут, чем человек, поэтому все равно будет меньше. Но вообще культивировать нужно любовь к коровам, а не к собакам. Я говорю, культивировать любовь, мы любим всех, но культивировать любовь к коровам нужно. Чем больше вы любите корову, тем полезнее молоко от нее для человека. Это ценнейший продукт, Кришна дает. Для развития интеллекта это ценнейший, самый лучший продукт. Собака не дает молока. Ну, дает какое-то молоко, но я не думаю, что кто-то пьет. Качество другое совсем. Козье молоко тоже, но это качество уже совсем другое. Коза, она не такая маленькая, как коровка, точнее, человек. Коза это коза, и понятно. Качество все-таки корова, это особое, это отражение суррамы духовного мира, говорится. Это очень редко, как бы, ну, это благословение человечеству корова, потому что корова она дает все, хорошую землю удобренную, молоко, мочу, навоз, молоко, это, даже не молоко столь ценно, сколько навоз и моча коровы. И именно от любви к этому живому существу зависит качество этого продукта. Сейчас масло из нефти уже гонят. Что, вы не знали? Ну, это уже давно. Особенно эти западные технологии все. Они давно уже пошли этим путем. Они давно уже думают, как обходиться без коров. Самое было бы лучшее, это всех их на убой, потому что мяса много, а молоко искусственно делать. И уже эти попытки не раз, и они уже практически добились этого. Масло сливочное, которое делают в некоторых компаниях, там нет коровьей основы. Нефть. Вот эти вазелины, все эти расщепления, они из них что-то делают, смазку какую-то. И оно очень напоминает сливочное масло, если туда что-то там добавить немного. Вот, ну потому что коров на убой хотят. Но тогда, если коров на убой, молоко искусственное, чем будет удобрять землю? Самый ценнейший продукт – это коровий навоз, самый чистый. Земля остается чистой, если вы коровьим навозом поливаете, она остается чистой. Если вы другим навозом поливаете, она нечистой становится. Только коровий навоз чистый. Все остальные испражнения нечистые, грязные. Тогда химия, и эта химия, она позволяет зато, смотрите, на удивление, круглый год выращивают продукты в искусственных условиях. Капельницы, там все остальное, даже почва не нужна. Они технологии изобретают, в этом они очень изобретательные. Но что мы теряем? Мы теряем тонкий интеллект. Это не пища наша? Нет. Молоко нужно от коровы брать, не из нефти. Культивировать любовь нужно к корове. Корове служат. Да, и ухаживают за ней, рано поднимается, если у вас корова дома, вы должны ее подоить еще рано утром. Столько забот, смотрите, люди не хотят столько забот, столько следований. Ради чего мы эти технологии делали? Чтобы отдыхать всю жизнь. С рождения до смерти отдых был бы сплошной праздник, понимаете? А корова что за праздник? Рано вставать, это мучительно. Я думаю, что все согласны городские со мной, но никто не хочет корову. Все согласятся. Но большинство из нас должны жить в простых условиях, не в городских. Большинство из нас. Привычка называется. Обусловленность. Вот это необратимый процесс. Есть необратимые процессы, когда люди обусловлены городом, а они не смогут пойти на землю добровольно. Ни под каким предлогом. Что, в грязи копаться потом? В огороде? И в навозе коровьем? Это страшно. Так жить придется. Так. Вы не увидите в деревнях ни одного депрессивного человека, который имеет корову. И в городах увидите много отдыхающих, пьяных, несчастных, обиженных, обманутых. Каждый. Почему? Корова очищает. Корова – это гуна благости. Где возьмете гуну благости? Человек не в благе, человек в страсти. Общайтесь с людьми – это страсть. Конечно, со святыми общаетесь, тоже благость. Но просто с коровой, когда общаетесь, это уже благость. Все. Вас уже никто не понимает. Как только с коровой начинаете общаться, вас уже люди в страсти не понимают. Не замечают просто, что вы в другой гуне находитесь. Это просто примеры того, как устроена ведическая цивилизация. Почему коров нужно защищать? Потому что это важно для человеческого прогресса. Для развития цивилизации это важно. И корова, она разумна, она вас исцелит, она вас даст вам пищу, которая вам необходима, корова. Вы не знали об этом? Почему так важно материнское молоко для ребенка? Что мать знает, что нужно ребенку. Это самая лучшая пища для ребенка, материнское молоко. Так вот, корова – это мать человека, вторая мать человека. Ну, вторая там, мать-земля еще есть, но есть семь матерей.
Коров вот так вот защищают и уважают. Но Прабхупада удивился, когда приехал на Запад, в Америку, он говорит, что тут культивируют любовь к собакам. Одевают их хорошо очень. Кормят, варят им отдельные блюда. Я за одним столом часто. Собака и спят даже вместе с собакой. Не хотят разлучаться вообще. В принципе. Привязаны к собакам. Собачья культура. Я не знаю, как она на Запад проникла. В Советский Союз был фильм «Джульбарс». Старый древний фильм. Про Среднюю Азию. По-моему, про каких-то здесь басмачей и революционеров. И там был Джульбарс, собака. Пограничная собака, герой. Она обезвреживает этих басмачей всех. Бесстрашный собака, пёс. И он там, по-моему, то ли погибает, то ли что-то еще, я не помню точно, почему героем стал фильма. И люди стали культивировать другую собаку. Потом еще был в 70-х годах «Белый дым, черное ухо». Плакали всем залом про собаку. Там что собака, она же предана хозяину. Она на самом деле предана хозяину. И вот это подкупает человека. Еще какой-то фильм был, мы смотрели его.
Мухтар ко мне.
Да. Видите, только про собак хорошо. А про корову есть хоть один фильм? Не снимают. Мультики про несчастную корову, которую должны убить. Вот и все. В Китае собак едят. Это считается деликатес. Отбивную делают еще живьем. Именно в этом весь вкус. А потом готовят. Считается самая лучшая пища. Одна из самых. Здесь в Азии тоже многие едят собак. В Алмате не знаю. Может быть кто-то.
Едят.
Тоже едят собак. Тут все едят. И коров, и собак. Все. На Западе едят людей в некоторых ресторанах. Органы. И абортированных детей.
В Китае младенцев.
Младенцев едят. Так что. Прогресс технологий. Где цивилизация? Об этом никто не говорит. Все умалчивают. Это просто пища, об этом не нужно говорить. Потому что наша пища дело вкуса. Неприкосновенно. Об этом не спорят. Вот такая цивилизация. Пропаганда — это не цивилизация. Это животное общество. Поэтому почтение всем живым существам. Мы вырабатываем это сознание, почитая духовного учителя. Оттуда получаем эти знания. Что такое живое существо? Что такое душа? Душа раскрывается через почтение, любовь и доверие. В этой атмосфере мы тоже будем раскрываться и все вспоминать. Сейчас мы все скованы страхом, сексом, сном и едой. Скованы этими потребностями тела. И за это нужно бороться, чтобы выжить. Знаете, еда – это способ выжить. Секс – это способ продлить жизнь, выжить. Страх – это способ выжить. То есть выживание. Выживание – это внушено. А гуру скажет: освободись от этого страха. Ты вечная душа. Почему должен выживать? Значит, ненормально жить. Люби. Зачем вы устроили жизнь, чтобы выживать в этой жизни? Вы же сами создали такой ад, чтобы выживать в нем. Почему вы не можете любить, уважать, почитать, кланяться друг другу? Почитайте возраст, почитайте богатство, почитайте власть, почитайте знания. Да, это четыре категории людей, которые олицетворяют. Знание, власть, богатство, служение. Почитайте все это. Если вы этого не почитаете, вы человек пятого класса, ниже системы. Если вы не уважаете ни богатых, ни старше себя, ни людей прославленных или власти находящихся, ни обладающих большими духовными знаниями, вы человек пятого класса. Не цивилизованное это общество. Значит, вы только думаете о себе, вы себя уважаете. Ну и как же такой человек может быть счастлив? Каким образом? Иллюзия такова, что все сейчас думают: я буду счастлив. У меня есть план небольшой. Хотя точно не знаю, что делать, но я жду. Жду удобного случая по счастливому. В засаде залег. Жду удобного случая обрести свое счастье, поймать синюю птицу за хвост. Мы же выживаем, нужно залечь. Где-то мы гуляли недавно с женой на бульваре. Утром пошли воздухом подышать, повторять мантру на бульваре. Но там собаки с хозяевами. Или хозяева собак, как раз. Кто хозяин, непонятно, потому что они должны служить собакам. Собака тоже служит Кришнамурти. Ну и забавные картины. Собаки, знаете, когда человек общается, они очень забавные становятся. Они творческие такие, интересные, то есть, ну, как люди. Как дети, так скажем. Забавно наблюдать за ними. Отношения трогательные, на самом деле. Подкупают наши чувства. Собака, такая морда у нее, знаете, такой нос. Ну, на самом деле, преданы такие глаза. Ну, невозможно не поцеловать вообще. Ну, невозможно. Хочется за уши потрепать. И она все принимает, она терпит, еще смирение становится, начинает лизаться, играть, отвечать. Любовь настоящая. Ну и когда она увидит себе подобное, она про вас забывает. Такая любовь, это вы самка. Оп, ну, сразу туда, на поводок, и с хозяйкой вы начнете. И там друзья. Хозяева не так. И ну идут друг к другу. Знакомятся. И одна хозяйка гуляла с собакой, это была такая крупная, красивая собака, но игручая такая необычная. Как такая типа охотничья, такая, знаете, большая собака, такая красивая, рыжая. И тут другая собака появляется с хозяином такого же размера, идет так чинно, значит, так идет по дороге навстречу. И там такое расстояние. И эта собака ложится. А хозяйка уже знает, если она легла, она сейчас бросится. Ну, залег для прыжка, то есть. Увидел собаку и залег. Хотя его видно очень хорошо. Так же все люди, их видно, как отлупленных. Они все залегли, знаете. И все говорят, да куда тебе вообще? Ну вот куда тебе с таким рылом? О чем ты думаешь вообще? Это как игра, детская игра. Эти собаки так же играют, точно. Вот она, моя удача, что ее поймали. А хозяйка, она знает, сейчас будет бросок, и тогда его уже не удержать. Он большой все-таки рыбный. Поэтому она его поднимает. Не за шею поднимает его. А он снова ложится. То есть у него бросок, он собака это увлечен. Она его поднимает, он снова ложится. Чувствуете в жизни ситуацию подобную? Нам даже залечь толком не дадут. Потому что все на глазах, очевидно, что мы делаем. Люди думают, что этого не заметит никто. Я ничего от вас не хочу. Как будто никто не знает, что вы как, все хотите. Готовы все, что придумали. Все, возьмете и даже спасибо не скажете. Какая там дхарма? Она везде во всем. И где этот прогресс вообще? В чем этот прогресс? Собачий прогресс, что ли? Вся жизнь пропаска превращается в собачьи бега. Они тоже бегают очень серьезно. Куда они бегают? Они вас любят. Но как только там бежит кобель или сучка какая-нибудь, он тоже рванет туда. Вот и все. Собачий бега. А куда он еще пойдет? Работа, да, работа, долг, обязанности, там какая-то собачка. Такая мохнатая, знаете, в бантике все. И все, забыл. И про работу забыл, и про деньги, и про семью забыл. Побежал туда. Собачий бега. Не побежал, на машине поехал. На хорошей дороге. Или на самолете полетел. А 320 не просто так, понимаете? Все цивилизовано. Технологии для чего? Там кобель, там сучка. Это нужно летать, знаете, бегать очень быстро. Может быть, я оскорбительную вещь сейчас говорю, но ума настроение таково. Мы хотим сказать, что это обман для души. Душу нужно освободить от этих проблем. Мы это хотим сказать. Мы не хотим сейчас просто глумиться над людьми. Природа есть природа, но шастры говорят, должны научиться почитать, духовно учить. Иначе вы не справитесь с этими чувствами. Мы скатимся и станем на уровне собак и кошек. С человеческим разумом, интеллектом можно стать таким. И думать при этом о себе очень высоко, еще обижаться. Прабхупада такие слова использовал на публичных лекциях в Америке. Говорил, вы живете как животные. При всем вашем развитии, ваши отношения, отношения животных. Какого класса вы люди? 5-го класса на самом деле. Он говорил это публично. Люди соглашались с этим. Разумные люди слушали и говорили, да, он прав. Это правда, что он говорит. Нужно менять эту жизнь. Нужно идти другим путем. Это не тот путь мы выбрали. И единственная сила этой материальной цивилизации только в оскорблениях и деньгах. Все. Все. Они знают, что если возбудить человека противоположным полом, он будет вашим рабом. Он будет смотреть эти фильмы, он будет ходить туда, он будет ходить сюда, и он потеряет энергию что-то о чем-то еще думать и что-то еще делать. Он абсолютно истинен, он не задумается, он будет подчиненным вам. Это интуитивно знают все люди. Интуитивно знают управляющий класс. Вот и весь способ управления. Но что говорит в советах? Лидер – это тот, за кем люди сами хотят идти. Он не манипулирует своими словами или объектами чувств, не привораживает, а черной магией не занимается подобного рода. Это черная магия. Показать голову женщину и все, и человек теряет волю. Это черная магия. А один из приемов. Ведьмы иногда, они голые приходят. И все, и они знают это искусство. И в конце концов просто выпивают вашу кровь в конечном итоге. В результате. Это их цель. Ведьмы, они обнаженные. Они знают, как делать эти дела. И сейчас тоже используют эти вещи. Используют, чтобы добиваться цели. Используют именно женщину и деньги. Две вещи, которые могут поработить рассудок человека. Если он не образован, если нет духовного учителя, обязательно поработить свой рассудок. Обязательно. Это неминуемо. Это невозможно преодолеть будет. Поэтому духовный учитель должен быть. И чем больше мы выражаем почтение в уме, в словах, в поступках, служим, тем сильнее становится наш разум, чище, надежнее. Мы защищены становимся этим служением. То есть бхакти очень могущественны. Тот, кто поклоняется Кришне, духовному учителю, становится сильным. Если, конечно, поклоняется не Кришне, не гуру, он не становится сильным. В страсти он может получить силу от объекта поклонения, политика какого-то. Потому что он повесил его портрет, читает его книги, принимает его наставления. Это форма почтения и поклонения. Но может временное благо получить, что этот политик даст ему защиту тоже. Пока он сам существует. Меняется политик, меняется жизнь этих людей. Резко. Они делают неправильную ставку. Вся цивилизация служит в страсти, но это означает, что вся цивилизация рухнет в какой-то момент. Разочарована будет. Если вы разочарованы в жизни, что быть с вашим потомком? Думали об этом? Если царь разочарован, все царство будет разочарован, так написано в этом. Царь в скорби, все царство погрузится постепенно в скорби. Царь в страхе, все царство погрузится в страх. Если вы разочарованы в своей жизни, что будет с вашим потомком? Если вы сбиты с толку, если вы в страхе живете, что будет с вашим потомком? Еще будет сложнее ситуация. Тот, кто никогда не слышал истинного духовного учителя, он находится в безнадежном положении, что он не получил этого настроения ни от кого. Он получил разочарование, страх, боль, опыт ошибок. Как мой дядя, он просто говорил мне, ты, пожалуйста, не делай то, что делал я. Не рассказывай, что он делал. Этого никогда не делай. А что нужно делать? А я не знаю. Живи как-то по-другому, по-человечески. А как он не мог объяснить? Но то, что я делаю, не делай. Это многие могут сказать так же, своим потомкам. Не делайте так, как делали мы. А как поступать? Я точно не знаю, как поступать. Но вот так тоже нельзя жить. И все. Что же мы оставим своим детям? Вот эти сомнения. Дети говорят, сомнения хуже смерти. Жизнь в сомнениях – это лучше умереть за правду, чем жить в сомнениях. Счастлив будет человек, не в этой жизни, не в следующей, говорится. В сомнениях это хуже всего. Самое страшное – это ум, сомневающийся, спекулирующий ум, выдумывающий какие-то собственные толкования, всему дающие интерпретации. Это деградация хуже смерти. Даже когда человек слышит абсолютность, он все же сомневается, он все это ищет какие-то недостатки во всем. Это ужасный, жуткий ум. Это то, что порождает эта цивилизация. Поэтому здесь говорится о том, что если даже вы царь и входит ваш духовный учитель, что вы должны сделать? Встать с трона, предложить ему это место, сделать поклон, помыть ему стопы. Иначе вы упадете, все царство упадет вместе с вами. Это вопрос времени. Но в данном случае гуру этого не позволит. Если ученик совершил такую ошибку, то тут история будет продолжаться, конечно же. Индра должен будет очиститься, чтобы снова вернуть расположение гуру. Также, когда мы приходим в сознание Кришны, мы активно занимаемся служением. Получаем много милости. И когда мы получаем много милости, мы можем совершать ошибки. когда у нас появляется самоуверенность некоторая или гордость успеха. Потом идет полоса ошибок, оскорблений. Затем приходит полоса реакций, трудностей. И тот, кто преодолеет и извлечет уроки, пойдет дальше. Обычно такая схема как бы в жизни. Редко кто приходит, не совершая никаких исследований. Это уже люди в прошлой жизни уже прошли этот процесс. Они могут сразу принять наставничество и стать наставником очень быстро. Они могут быстро занять духовное положение. Но, как правило, когда человек добивается каких-то успехов, преданному служению гордость придет. И ошибки будут. Значит, реакции тоже будут. И потом нужно будет вернуть расположение гуру, доказать, что я вытерпел все реакции, не свернул с этого пути, и теперь буду продолжать в лучшем качестве, получая очень большую милость человека. Он может стать чистым преданным в этой жизни. Если преодолеет, вытерпит все эти испытания, которые он сам создал, собственными ошибками или прошлыми какими-то, прошлой кармой. Так, говорится, стих есть в Бхагаватам, я сейчас не смогу процитировать его наизусть. Там говорится, что тот человек, который сильно страдает в этой жизни из-за прошлых грехов, но продолжает совершать чистое преданное служение, достоин освобождения. Он достоин освобождения, так говорится. Хотя он страдает из-за прошлых грехов, но он продолжает служить. Не сворачивает с пути, никого не обвиняет. Он становится смиренным, терпеливым, слугой Кришны, он достоин освобождения от человека. Спасибо большое. Несколько вопросов.
А как понять то, что вот у нас на фирме на протяжении нескольких лет среди десятки коров всего пару коров дают молоко? Вот вы как бы прославляли то, что как преимущество какое содержание коров и все остальное.
Чтобы содержать коров, нужно много сил, я думаю. Достаточно преданных, которые могли бы ухаживать за коровами, брать молоко. Тогда можно думать о хозяйстве молочном, когда есть коллектив уже, который может принимать несколько единиц, которые скучают с коровами преданных мало. Не справятся они. Поэтому ограничили, я думаю, по этой причине количество молока.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, дети кланяются, значит, уважать должны родителей. Ученик кланяется своему духовному учителю, выражает почтение. А жена должна кланяться мужу в прямом смысле или же в переносном? Вот помните, источник вечного наслаждения там есть. Омывать стопы.
Мы не вводим такие правила сейчас, искусственно. Если вы к этому придете, естественно, это хорошо. Если на самом деле жена чувствует такое уважение к мужу, и такая есть любовь духовная, это очень хорошо. Это хороший признак. Крепкая, сильная семья. Фактически это признак династии уже. Это не должно быть признаком унижения, что мы заставляем. Кого-то заставляем. А ты жена должна быть. Ну, может, стоп. Нет, не так это происходит. Он должен заслужить это, этот авторитет, чтобы это было естественное желание сделать это.
И второй вопрос. Женщина, которая продает молоко, она получает вот эти благостные качества от коровы?
Кто продает молоко, да. Если это хорошее молоко, это хорошее дело. Это можно считать благотворительностью. Это хорошее молоко на самом деле, не поддельное, она его распространяет, это хорошо. Мы книги распространяем духовные, это очень хорошо. Священное Писание распространяет, очень хорошо. И пищу освященную распространяет, очень хорошо. Тоже на одном уровне. И даже если пища не освящена, но в благости это тоже хорошо. Это все хорошие вещи. Вот пища в страсти, мы ее уже не распространяем. Если не освященная, она в страсти, мы ее уже не распространяем. Но в благости молоко можете даже просто дать кому-то. Если даже не предложено, можете дать. Получается, получает благо. Но, конечно, мы предлагаем все.
А вы говорили, что Шрила Прабхупада тоже об этом говорит, что полюбить людей можно только если полюбить Бога. У нас вот сейчас нет, например, любви к Богу, все такое. Но как мы в то же время развиваем отношения? И...
Любовь к Богу есть, она дремлет. Она не так проявлена, но когда вы делаете что-то для Кришны, она пробуждает, проявляется, вы чувствуете это. Вы чувствовали, иначе бы вы не остались практиковать. Вы чувствовали что-то, вы уже имеете это. Может быть, вы не имеете полной еще этой любви, как у Господа Читания Махапрабху. Может быть, как у Радхарани вы не имеете такой любви. Но вы же слышали, как Радха любит Кришну, как Господь Читания проявляет и Махабхаву. Когда человек теряет сознание в этом экстазе, и все признаки экстаза в теле проявляются, счастье трансцендентное. Возможно, такого еще проявления нет, но какое-то проявление уже есть. Где-то уже волосы дыбом вставали, видите, у вас уже волос нет. Что-то вы уже получили, иначе вы не могли бы остыть свои волосы в таком возрасте. Кто из молодых людей красивых согласен стричь свои волосы или нет? Никто, никому. Но то должна быть какая-то причина.
Вы говорили, сомнения хуже смерти, а также лучше ошибиться и действовать. А может быть это в разных гунах? Например, человек тамагуна лучше не действовать,
Тамагуне лучше не действовать? Нет, действие тоже страсть, надо действовать. Лучше ошибку совершить, чем бездействовать. Лучше ошибку совершить, как воин. Если даже он ошибку совершил на поле битвы, он погибнет. Но это лучше, чем если он откажется от битвы. Это вот как бы ловушка Таноса. Вот, то, что сейчас ты сказал, как раз ловушка у меня такая, может быть. Преданный думает, я в Тамасе, лучше ничего не делать. Как раз наоборот, нужно что-то делать, чтобы выйти из Тамаса. Я на противоположное, как бы, лекарство. Когда он ничего не делает, Тамас продолжается, и все. Он остается просто Тамас. Тамас здесь бездействие. Либо действие, направленное во вред. Это все Тамас. В гневе человек может активно выглядеть, активно. Но эта активность вредная может быть. Без рассудка, без знаний. Поэтому нужно действовать. Тем более, что у нас есть руководство Писания, у нас есть миссия, у нас все так ясно, почему не действовать. Все преданные, которые в Тамасе, должны заниматься служением активно. Все, кто благость, могут отдыхать. Коровье молоко лежа, насиновали. Да, так? Благость. Нет. Благость это лишь ступенька подняться выше, служению выше. Служение будет увеличиваться. Из тамаса в страсть. В страсть уже мы начинаем бегать туда сюда и биться головой в стену иногда. Но мы много делаем, хотя результат маленький. Много-много усилий и небольшой результат. Но это уже страсть, уже какая-то жизнь. И поскольку маленький результат в итоге, мы опять ничего не хотим делать. Это страсть так действует. Поэтому благость нужна. Которая за результат уже не зависит. Получаешь результат, не получаешь результат, долг. Это благость. И вот с этого уровня вы можете великое служение совершать. Качественное. Уже вы не бегаете, сломя голову туда-сюда, и в стену головы не бьетесь. Вы делаете все упорядочно. Как бы не так уж быстро, но эффект. Эффект могущественный. То есть мы в благости начинаем эффективное служение. Глубина меняется, сознание, слов, поступков. Стратегия меняется, вы меньше ошибок совершаете. Вы знаете точно, ключевые моменты сразу находите. Вы эффективно действуете, хотя размеренно и порядочно. В страсти, сломя голову, все происходит. В тамасе поэтому нужно отдыхать потом, после страсти. Считайте, так много работают, так мало получают, и так много отдыхают. На отдых даже денег не хватает. Чтобы даже отдохнуть, денег не можешь заработать. Так много работает. А работать так много не нужно. Нужно знание сначала вести. Как дурная голова ногам покоя не дает. То есть вот об этом речь идет. Почему нужно с утра слушать Бхагаватам, читать священные писания, обсуждать их, проникать в эти вещи. Мы хотим культивировать благо, знания.
В конце введения Бхагавад-гиты Прабхупада говорит, что нет другой религии, как вот, то есть, нет другого священного писания, как Бхагавад-гита для людей, и нет другой молитвы, кроме как Харе Кришна мантра. И с позиции санатана дармы это принимается, но вот если человек прочитает это с позиции кайдава дармы, то он, ну, на мой взгляд, может подумать, ну, очередная религия такая фанатичная. Как вот такой момент глубже понять, то есть вот это выражение Прабхупады?
Это конец введения, которое Прабхупада написал.
Да,
Бхагавад. А нужно читать сначала. До конца, тогда все будет понятно. Прабхупада – трансцендентное введение туда. Если почитаете введение сначала до конца, вы не сможете не прочитать Бхагавад-гиту после этого. Вы очень заинтересуетесь. Он вкратце описывает все ее содержание введения. И там никаких сомнений не остается. Когда Прабхупада последние слова говорит, вы думаете, да, 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 в этом что-то есть. Это очень сильное и точное утверждение.
Учитель, я хотел бы узнать позицию Адвайты в отношении души. Христианство утверждает, что когда человек рождается в этом мире, он уже грешен, его душа грешна, так как унаследованный грех Адама все-таки передается. Вот. Что говорят веды о душе, когда она рождается здесь? Грешна ли она?
Если говорить о ведах, то Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва, вот все эти определения, которые сейчас вы говорите, под эту категорию «ачинтья» непостижимо означает. А «пхеда-пхеда» – это две противоположные. Единство и различие. Одно и то же и не одно и то же. Татва – суть. То есть непостижимо единство и отличие одновременно. И едино, и отлично одновременно. Также мы говорим, душа грешна и не грешна. Как душа, она чиста. Пропадает пример воды. Если вода падает с небес в форме дождя на землю, она смешивается с землей. И мы говорим, грязная вода. Ну, как душа грешна. Но на самом деле вода не может быть грязной. Грязь не вода. Это разные субстанции. Просто она смешана. Поэтому и грязная, и не грязная. И так можно сказать. Если вы отстоите, грязь уйдет. Это не духовная. Душа всегда чиста. Она не сквернима. Но она как бы покрыта. Или смешано. Вот это вот состояние смеси, мы говорим, грешная душа. Но это не окончательно утверждение, что она не грешная, она чистая, можно вернуться к изначальному состоянию. Потому что она изначально чиста. Это и другой пример, как если золотой предмет покрыт грязью. Вы счищаете грязь, и блеск возвращается. То же самое. Потому что это золото и грязь – это разные вещи. Покрытие существует, контакт существует. В этом смысле. И грешна, и не грешна. Можно сказать, что она грешна, пока не очищена, но она по своей сути чиста. И вот это видение очень важно, чтобы мы видели друг друга именно вот таким чистым видением, что мы чистая душа, но сейчас в таком состоянии, скверненном находимся. Как человек больной, мы знаем, он здоровый другой, он не будет плакать, не будет бредить, он не будет глупости говорить, он просто нормальный, он просто сейчас он болен. Потом нужно сейчас полечиться и вернется к нему здоровое состояние. Если же мы говорим, что душа грешна, это вывод, это может унизить наше достоинство. Что я грешный, и все, у меня нет никакого прав, никакого выхода. То есть я начинаю погружаться в некую такую духовную скорбь в себя, вот в это настроение. Это некая крайность. Это некая крайность может быть. Нужно избегать эти крайности, нужно иметь здоровое сознание. Например, душа маленькая, но Кришна великий. Видите, все равновешивается. Если любим Кришну, нам хорошо. Дальше если мы маленькие. Я сказать, просто душа ничтожная, маленькая, грешная. И это вывод? Это религия скорби? Превратись в религию скорби. Вот этот вывод опасен может быть, хотя это часть истины. Есть еще другая истина, которую нужно тоже говорить.
Вот как-то в лекции вы говорили о том, что... Ну, я не совсем понял... То есть вот душа, она нуждается в пище или нет, духовной? Или она нуждается только в очищении?
Душа?
Да.
Душа нуждается в очищении, когда она находится в гуне благости. Когда она находится на трансцендентном уровне, она нуждается в очищении.
Даже так? А пища духовная, она необходима?
Пища просад?
Нет, я имею в виду любая духовная пища.
Духовная пища, она может быть как очищение. А может быть как бхакти. Благость – это очищение. На трансцендентном уровне – это бхакти. Часть бхакти – пища. Нет другой пищи, кроме любви до души. Это бхакти. Но для гуни благости, когда мы еще на материальной платформе, это для нас именно очищение, просад примерно. Один и тот же процесс в гунах по-разному будет рассматривать. В гуне благость – это еще материальная позиция, эгоистичная. То есть я нуждаюсь в очищении, это эгоизм некий. Но он самый чистый, лучший эгоизм. Он принимается.
Но если вы уже над гуной благости, для вас не существует материи. Вы не можете оскверниться ничем. Можете не мыться даже. Вы не будете грязны.
Это получается, когда душа соприкасается с материей, то есть она становится полугрязной, получистой, когда соприкоснувшись. Хотел спросить, качество, которое она приобретает посредством тела, да, то есть материи, какие качества остаются в душе? То есть качество благости, страсти, невежества. Или все-таки это качество тела? Они остаются в материи, когда душа покидает тело.
Когда происходит контакт с этой скверной материей, как вода с грязью, первое, что мы видим, это жижа. Даже не воду, а просто грязь. Это тамас, состояние тамаса. Когда уже страсть, то вода, воды больше становится, сознание больше развито. Грязи меньше, но мутная вода мы видим. Мутная вода. Это другое состояние сознания. Но подвижная, это уже вода, не грязь, это уже вода, мы называем, но мутная вода. И есть гуна благости, когда воды еще больше, она спокойна, потому что страсть, когда мы смешиваем постоянно, она всегда будет мутная, пока мы болтаем воду, верно же? Это деятельность, вот, страстная. Но когда благость, вы успокаиваете ум, грязь оседает, и тут вы становитесь, уже различаете материю и дух. В этом состоянии вы видите, я не тело, я не материя. У нас есть состояние грязи просто, и состояние мутной воды, и состояние отстойной воды, чистой уже воды, грязь на дне. Не беспокоит никак.
Да какие истинные качества души?
Истинный сат-читананда. Сат-читананда означает это вечность,
блаженство,
блаженство и знание. Полное знание, прояснение. Это духовное качество. Это качество Бога. Частичка Бога. Но количество разное у нас. Искра, говорится, большого огня. Тоже очиньте пхедапидататва. Мы едины с Богом, отлично одновременно. Качество едины, количество различно. Так же.
Как эти качества три сочетаются с остальными качествами души? Допустим, 26.
Мы говорим о татве, когда мы говорим о татве, о сути, о конституционном положении, что она такая же, как Бог, сат-чит-ананда. А когда взаимодействуют эти качества, чит, вечность, блаженство, проявляются еще вот эти вот подробные качества, свойства, которые описываются, проявления сочетания. Все эти качества, которые говорите, Титикшева, Каруника, Аджата Шатрова и прочие вот эти все качества, которые 26 качеств, это качество проявления энергии, чит, знание, соприкосновение с вечностью, блаженством. Эта энергия чита проявляется по-разному.
А энергии сад? Есть какие-то качества, которые энергии сад проявляются?
Которые что?
Проявляются через энергию сад.
Через энергию сад? Да, они постоянные. Это качество постоянное.
Ага.
Постоянство. Угу. На трансцендентном уровне они незабываемы. Угу. Как свет солнца незабываемы. Сад. Угу. Если здесь качества наши, они неустойчивы. Не сад, временно. То там сад устойчивый. Душа всегда сад. Она всегда существует. Она устойчива. А тело всегда осад, неустойчиво. Меняется. Так, уже просад появился. Наконец-то уже кончилось. Шатопад.
Да.